Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, у нас каждую неделю в нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня у нас в гостях Равшан Аскеров. Равшан, приветствую тебя. Здравствуй.
Здравствуйте, здравствуйте.
Привет, здравствуйте. Привет. Напомню, да, Равшан.
Да. А вы на ты, да?
Равшан, да, на ты, конечно. Забудьте уже все эти вы. Все это уже не актуально. Значит, напомню, что Равшан Аскеров – автор и ведущий YouTube-канала «Уроки истории с Равшаном Аскеровым». Ссылочка здесь. Подписывайтесь, дорогие друзья. И про историю мы сегодня, конечно же, обязательно поговорим. Но не могу не начать наш разговор с завершающегося чемпионата мира по футболу, поскольку всем известно, если неизвестно, то скажу, что Равшан Аскеров – настоящий спортивный аналитик, он прекрасно разбирается во всех спортивных соревнованиях, а уж футбол… Да, ну, я должна же сказать, что это важно. Я же вижу по твоему даже Фейсбуку, что вот как бы все исчезло, только вот остался один футбол. Ну, на самом деле, я признаюсь, дорогие друзья, и Равшан тоже это знает, поскольку мы с ним во френдах, что я тоже смотрю с огромным интересом, с огромным удовольствием. И скажу больше, у меня огромное количество украинских друзей, которые живут в самых разных городах, под бомбами и под ракетами. И все равно находится у них возможность, при любой возможности они включают телевизор, чтобы вот получить удовольствие от этого замечательного футбольного праздника. Я даже помню прекрасно, ну, Миша Шительман, который тоже хорошо, наверное, тебе известный, политтехнолог и украинский журналист, который живет в Киеве, тоже автор YouTube-канала, он иногда делает такой стрим из-под ракет, когда буквально, когда начинается атака на Киев, он прямо выходит в прямой эфир для того, чтобы, как он говорит, немножко людей успокоить. И даже здесь он говорит, сейчас досмотрю матч, а потом выйду из-под ракет. Вот, собственно говоря, так и происходит. Итак, чем для тебя этот чемпионат мира особенный? Что тебя здесь радует, что расстраивает? А потом спрошу тебя твой прогноз на финал. А мы знаем, что финал у нас в воскресенье. И будет играть Аргентина и Испания. Две испаноязычные команды. Ну, в общем, тоже про это поговорим. Итак, Равшан, твои впечатления.
Слушай, ну да, это было у меня в биографии такой момент, когда я даже работал в спортивной газете вот, в России много лет и освещал разные виды спорта, олимпиады. Вот. Ну, футбол – это такая любовь от папы мне досталась. И я вот помню, у меня все началось с 82-го года, с чемпионата мира. Именно с чемпионата мира 82-го года, знаменитый полуфинал ФРГ-Франция, когда немцы за 18 минут до конца дополнительного времени проигрывают 1-3, и вот выходит там больной, ломанный, переломанный с температурой Карл-Хайнц Румениги, забивает один гол, там дает пас на Фишера, и второй гол, немцы сравнивают 3-3, потом серия пенальти, в которой Штилике не забивает, и он, вот я вот вижу, это самый несчастный человек в мире. В этот момент по телевизору показывают самого несчастного человека в мире. Это Штилике, который не забил пенальти. И к нему подходит Харальд Шумахер, гладит его там по плечу, что-то говорит, и идет в ворота. А камера показывает Штилике. И в этот момент вот, Шумахер отбивает пенальти от французов, и тут же камера показывает этого Штилике, и он самый счастливый человек. То есть я вижу, теперь я вижу самого счастливого человека на свете. То есть вот футбол, он так концентрированное выражение жизни, да, то есть тебе показали сперва самого несчастного человека в мире, а потом на той же точке, в том же пятачке, тебе показали самого счастливого, ему мир вернули, он понимает, что он вернется домой не самым проклинаемым человеком, да, в мире, и врагом Германии. И вот в этот момент я понимаю, что это великая игра, потому что выходит Шумахер, а до этого там был вообще момент, когда Шумахер снес просто игрока сборной Франции, Батистона, его унесли на носилках, и вот настолько это был шокирующий момент для всех, что, ну, обычно вообще, конечно, это красная карточка прямая Шумахеру. А все настолько обалдели, что ему не только красную, ему даже желтую не показали. И этот человек потом, который должен был быть удален, он в итоге он спасает Германию, выводит ее в финал. Это вот такой невероятные вещи, да, происходят в этом мире. И с этого дня, с этого июньского вечера на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье футбол стал моей там любовью, страстью-то. Вот. Но потом проходит много времени, я просто, если у нас время, я скажу, что я вдруг понял, что сейчас для меня футбол сборных, он вообще настолько, ну, скажем так, далек от понятия футбола, потому что я сейчас, вот, когда стал взрослее, тогда мне было 10 лет, сейчас уже 54, и ты понимаешь, что футбол сборных, он не имеет ничего общего с футболом, потому что обычно футбол в команду, вот вы, Ксения, да, если у вас команда, вы же возьмете каких футболистов? Самых хороших, правда? Самых лучших, да, те, которые вам нравятся. А футбол сборных говорит вам, хрен вам, вы должны взять только тех, у кого паспорт этой страны. Вот вообще просто, да, и более того, когда начинают кричать и верещать, что спорт вне политики, и хочется сказать, ребята, а как может быть спорт вне политики, если у вас футбольный матч начинается с того, что вы выносите флаги и играете гимны, да, то есть это уже политика, то есть сперва на поле появляется политика, потом появляется футбол, и вот, например, мне очень неприятна эта история. Очень много перед матчем Англия-Аргентина. Больше разговоров было о Фолклендских и Мальвинских островах, чем о футболе. Потому что все равно ты смотришь на Англию-Аргентину, и все говорят, в 82-м году была война, там, Галтьери и Маргарет Тэтчер, они больше персонажи, чем там Марадона в свое время, и Линнекер, или чем Месси, и Кейн, и Биллингем. То есть вот история сборных, она, мне кажется, вообще... далека от футбола. И, на мой взгляд, было бы лучше. Вот, посмотрите, вы хотите взять себе классного футболиста, да? А не можете, потому что у него паспорт другой страны. И это к футболу вообще не имеет. Поэтому футбол клубов мне больше нравится. Но самое яркое впечатление этого чемпионата, я считаю, что этот человек просто герой чемпионата. Месси, он делает то, что делает всегда. Месси делает это на всех чемпионатах. Включает режим Бога и сравнивает, там, и забивает. Но для меня героем этого чемпионата это, конечно, Дональд Трамп. Потому что, блин, это офигенно.
Да, давай напомним этот сюжет фантастический, который просто до конца еще не осмыслен, да?
Да, это офигенно. Человек просто, Фаловина Балагуна удаляют. У него прямая красная карточка, он его удаляет с поля, он не должен играть матч с Бельгией, и тут вдруг неожиданно включает Дональд Трамп, он звонит Инфантино, все начинают говорить, а давайте простим, находят в правилах пунктик, где написано, что теоретически можно это сделать отсроченным, там, условно, красная карточка, и человека возвращают на поле. Это шок. На самом деле такое уже было однажды, да, вот. Все забывают, что в 1962 году такая была история, когда Горинчо в полуфинале, он получил предупреждение и не имел права играть в финале, сам Горинчо, и тут включаются все там, президент Бразилии, президент Перу, все начинают просить ФИФА, что как же так, это Горинчо, мы уже потеряли Пеле, Бразилия потеряла Пеле, там в отборочном матче он травмировался, мы еще и потеряем Горинчо, как же так, это наша звезда. Начинают придумывать, врут откровенно, что он никогда не удалялся, хотя на самом деле удалялся, никогда не было у него удаления. Давайте, и вот фантастика, что в 1962 году на матч Бразилия-Чехословакия возвращает на поле Горинчо, хотя он не имел права играть. Ровно тот же кейс, что и у Балагона, да? Но вот сейчас, 2026 год на дворе, да, все расписано. Человек одной рукой бомбит Иран, другой рукой там что-то он пытается решить какие-то другие проблемы. Венесуэла похищает президента, творит, что хочет. Казалось бы, он на своей половине мира, там, он политик, Оля. Творит, что хочет. Но он влезает в футбол, он говорит, что нет, не такое же страшное наказание, и при этом говорит, а вообще что такое красная карточка? Он не понимает, но он решает этот вопрос и возвращает. При этом он тут же увеличивает в разы, кратно увеличивает число болельщиков сборной Бельгии, потому что все уже ненавидят эту сборную США и болеют за Бельгию. Он влиял на футбол больше, чем Инфантино, потому что Инфантино полностью прогнулся. Больше, чем даже Месси. То есть никто не может это сделать, а Дональд Трамп может. И мне кажется, что Я для меня, да, Дональд Трамп запомнится вот тем, что человек просто об коленку поломал футбольные правила. Сделал, не разбираясь в нем, в футболе. Сделал так, как хочет. Это же очень круто. Вот я всегда говорю, что для меня самый лучший гол, который я видел в истории, это гол Марадона, забитый рукой. Потому что человек забил гол в игре, которая называется «Нога-мяч», рукой, нарушил правила. И никто этого не видел. Он назвал это рукой Бога. Это очень круто. А через 5 минут он забил гол по всем правилам, пройдя половину сборной Англии и закатил в ворота мяч. И показал, что я могу и так забить рукой, а могу забить и ногой. И я буду великий одинаково. И Дональд Трамп тоже. Я могу бомбить Иран, я могу решать вопросы, мирить страны, как он говорит, заканчивать 8 войн, а могу влезть в ваш футбол и сделать так, как хочу я. И вот это очень крутая история. Для меня Дональд Трамп самый крутой герой этого чемпионата. Я вообще не нравилось, что чемпионат проводится в этих Америке, в 3 странах. Но теперь я понял. Ради этого, ради того, чтобы Трамп об коленку сломал весь футбол сборных, ради этого стоило это устраивать. Поэтому мне понравилось вот именно этот момент. Ну и, конечно, да.
Можно я подожди, я спрошу, чтобы все-таки еще в этой теме остановиться, потому что для меня было очень важно понять, как реагировать на такое вообще форс-мажор. Вот как должна была, на твой взгляд, реагировать сборная Бельгии, тренер Бельгии? Потому что были по этому поводу споры, что вот он не должен выпускать игрока, да, которого...
Америки,
да, конечно. Да, прости, неправильно сказал, что он не должен Почтина, был выпускать игрока.
Ну, я думаю, да. Я тоже написал себе в Фейсбуке, что в этой всей истории, когда все шумят, вот, там надо, не надо, имел право, не имел права играть. Я говорю, ну, все может решить Почеттино, который там тренер сборной Америки, который может сказать: ну, окей, ребята, да, вы ему дали право, а я его не выпускаю. И не потому, что там назло вам, он не вписывается в мою тактическую схему. И все. Вот я выстроил такую схему на игру с Бельгией, и он не вписывается, и все, извините, всем спасибо, но... Или, например, сказать, а у него температура поднялась, а он там травмировался, лодыжку растянул на тренировке. Ну, что угодно можно. Придумать можно было все, что угодно, чтобы... Но не брать вот эту подачку, да, как... Но они посчитали, что можно, что нужно. Ну, как бы люди, они же имеют право, да. То есть у них был выбор. И вот, смотрите, Ксения, мы с вами же, да... с внешней стороны этой истории, да, находимся. И мы считаем, как правильно с внешней стороны. А есть же взгляд изнутри, а изнутри они видят по-другому. У меня вот просто такое отступление. Случай был, когда однажды в игре «Что, где, когда» нашей команде не засчитали ответ. И мы спорили до хрипоты, что надо засчитать. И после игры редактор звонит мне, говорит: «Равшан, честно, скажи, нельзя было, да, засчитывать вам ответ?» Я говорю: «Знаете, тут такая история. Вот сейчас, глядя со стороны, конечно, нельзя было. А вот я находился внутри, вот посадите меня еще раз внутрь, еще раз дайте эту ситуацию, я скажу, конечно, надо. Потому что для человека, который внутри, и для человека, который снаружи в игре, совершенно разные вообще правила, совершенно разные критерии. Поэтому вот мы считаем, я считаю, что да, не надо было выпускать. Может быть, я бы тоже так сделал, но я не в этой ситуации. А Почеттино считал, что нет, надо. Вот мне же сам Трамп подарил этого игрока.
Но в итоге испортили дедушке настроение.
Это была проверка для всех.
Да. В итоге дедушки испортили настроение. Он приехал в Анкару в очень угнетенном состоянии духа. На всех раздражался, все его раздражали. Я даже тоже тогда написал, думаю, господи, ну сказали бы ему, что Америка победила. Ну что, вам трудно, что ли? И все. Зачем портить настроение?
Тем более там же они... У них же там еще этот... НАТО, а НАТО, а штаб-квартира НАТО где? В Брюсселе. А Брюссель это что, Бельгия? Вот ему опять... Ах, это Бельгия. Ну, слушайте, а мне кажется, что ему футбол, как он же тащится от самого себя. Это очень крутая история. Человек тащится от самого себя. Да, футбол, не футбол, правил не знает. Ну и мог сделать, сделал. И в этом крутизна история, что человек, который не разбирается в футболе, он сделал то, что никто до него не делал. Это потрясающая вещь. А потом говорят, что футбол – это не жизнь, да, и это не политика, это и политика. Вот видите, политик вмешивается в игру. Поэтому меня больше возмущает это вот просто, вот не знаю, зла, как говорится, не хватает на решение МОК разрешить России выступать под флагом гимн. Опять же, да, под флагом или под гимн, но вернуть российскую команду, российских спортсменов на Олимпиады и прочее, да, то есть на чемпионат. Но я думаю, что УЕФА, конечно, не разрешит. у них совести побольше.
А это возможно? Вот подожди, вот, давай здесь остановимся. Вот эти вот взаимоотношения между различными институциями спортивными, ФИФА, УЕФА, вот возвращаясь, опять же, к истории с Трампом, тоже мы помним, как резко отреагировала УЕФА на этот сюжет, просто вот тоже шокированы были просто. Но здесь вот именно с точки зрения взаимоотношений, кто главнее, кто как решает, объясни, пожалуйста.
Ну, что объяснить? Ну, Ксения, ну, это не секрет. Дело в том, что я давно для себя вывел, что все решают деньги. Это вопрос денег. Ну, когда Инфантино приходит и дарит Дональду Трампу какой-то орден, который не существовал никогда до, специально под Трампа придумывается награда. Ну, вот тебе не дали Нобелевскую премию, а мы тебе дадим вот какой-то орден от ФИФА, которого не существует. А это же для того, чтобы... Ну, смотри, вот видишь, мы к тебе лояльно относимся. И ты... Америка самая богатая страна для того, чтобы были вливания. Вот. А что такое, да, вот это ФИФА? Это как бы большая организация, которая управляет мировым футболом. А футбол – это то, что смотрит больше народу, чем... Ну, вот видите, вы говорите, даже война, она не помеха футболу. Понимаете, это огромные, это деньги за трансляции, это деньги за рекламу. Вот эта история с практически сейчас матч делится на 4 тайма, да, вместо двух с этим водой, водопоем. Это же для чего сделано? Чтобы они там не говорили, что заботятся о спортсменах. Неправда. Это реально, вот в это все это время идет реклама вот этого Powerade, этого напитка энергетического. Дальше. Есть время, чтобы запустить лишнюю рекламу. Это еще деньги от рекламы. Это все идет вот как бы, да, способ зарабатывать деньги. Поэтому УЕФА почему отреагировала плохо? Понятно, потому что Инфантино все берет себе, а УЕФА имеет вида, хочет своего поставить там человека на пост главы ФИФА. Поэтому вот сейчас, видите, идет такая борьба. Они сказали, мы подадим на него в суд, мы будем оспаривать, что это несправедливое решение вернуть человека с красной карточкой, это нарушение правил. Начинают копать под Инфантино, чтобы его сменить. Вот. А Инфантино делает хитрый ход и говорит, а вот я подумываю о том, чтобы на чемпионат мира 30-го года допустить не 48, а 64 команды. И тут же все маленькие страны, опа, это же наш человек. Он дал там не то, что Кабо-Верде, а сейчас Андорра может пролезть. Давайте, давайте за него. А поскольку там и у Великобритании, ну, скажем, у Англии, у Шотландии, у Франции, у Испании, у Кабо-Верде, у Кюрасао, голоса-то у них у каждого по одному голосу. Понятно, что человек, который говорит, я допущу все самые слабые сборные на чемпионат мира, на этот праздник, конечно, все будут голосовать. То есть идет борьба за пост, за деньги, за то, чтобы распределять эти потоки. Вот как бы и все. Вся эта возня между УЕФА и ФИФА. Но прикрываться можно, конечно, красивыми идеями, что мы за соблюдение правил, за вообще то, что все было по-честному, все было... не было такого беспредела. Но на самом деле... Вот, кстати, УЕФА сказала, что чемпионат Европы будет через 2 года. У нас там водопоя не будет. Они сказали, что мы не будем делить вот этот... Это типа ваша фишка. Хотя, я думаю, если им предложат деньги нормальные, то все может быть. А история как работает? Ну, смотрите, МОК говорит, если вы говорите о том, как... МОК говорит, мы разрешаем федерациям. Хотите, допускайте. Хотите, не допускайте. То есть это как бы... И федерации уже внутри себя решают, могут ли они допустить ту или иную там страну с флагом, с гимном. Вот, например, Федерация художественной гимнастики, они же уже там уже выступают с флагом и с гимном. Российские спортсменки выступают.
Это не спортсменки школы Кабаевой, да?
Да, 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 но они спортсменки все равно не выступают же. Вот. И потом в боксе тоже, боксеры тоже сказали, мы можем. Весь вопрос в том, насколько федерация лояльна и насколько возможно повлиять на нее финансово или как-то иначе. Если можно как-то повлиять на нее, то вполне может быть, что она скажет, ну а что, ничего нет-то, мы вне политики. Вот это хороший ход, когда глава МОК Ковентри говорит, мы типа вне политики, но при этом все же понимают, да, что за этим могут стоять российские деньги, которые ее, скажем так, мотивируют разрешить российским, восстановить в правах Олимпийский комитет России. Но, что интересно, да, вы заметили, Ксения, что они сказали, во-первых, временно восстановить, временно. И там есть одна очень важная оговорка для меня. Я считаю, что это практически такая, она больно бьет по всем Z-патриотам. Они сказали, что мы вам вернем, но при условии, что вы не допускаете никаких спортсменов и клубов с аннексированных территорий. То есть они не могут заявлять спортсменов Крыма, Донецка, Луганска, там, оккупированного Запорожья. То есть это говорит о том, что Россия в этом случае признает, что ну, как бы это не совсем Россия. То есть как бы какую еще федерацию? Знаете, вы скажете, Америка может участвовать в Олимпийских играх, но спортсмены из Арканзаса и Калифорнии не могут участвовать. Вот, нельзя. Если вы допустите спортсменов Арканзаса и Калифорнии, все, вы будете дисквалифицированы. Здесь тоже. Да, то есть клуб, например, Майами не может играть в чемпионате, потому что мы считаем, что Флорида, она оккупирована. В данном случае тоже Крым мы считаем оккупированным, эти восточно-украинские земли мы считаем оккупированными, они не российские, если вы их заявите, мы вас накажем. То есть вот это так тоже, да, работает, получается, что они вроде бы допускают Россию, но не в полном объеме.
И дают, там еще есть одна... Вот, постой, дайте я спрошу. Вот, допустим, МОК решил реабилитировать Олимпийский комитет России, ОКР, по-моему, да? У него, значит, уже вернули ему ОКР. Сайт, вернули страничку, все контакты, триколоры. Что вслед за этим? Приезжают спортсмены, но тогда получается, что вместе со спортсменами могут приезжать различные чиновники, делегации, должны обеспечить все трибуну для болельщиков. И вот это вот все будет заполнено флагами российского государства, страны-агрессора. Да? Но так это должно быть, выглядеть.
В том-то и дело, что пока не решили, вот нет пока четкого решения по флагам, нет четкого решения по гимнам. Сказали, что может быть Олимпийский комитет, даже по цветам, да, непонятно еще можно или нет, они же еще не приняли такое решение. Сказали, ну, они, скажем так, звучит официально, мы снимаем бан, то есть мы снимаем запрет, а дальше уже федерации сами. Ну, вот смотрите, они говорят, мы снимаем запрет, можно. Но, допустим, какая-то федерация, там, не знаю, плавания скажет, а мы не разрешаем российским спортсменам участвовать. И все. А федерация, опять же, гимнастика скажет, а мы разрешаем. И дальше уже АМОК же решает, можно ли там, чтобы были цвета флага, чтобы флаги были. Что касается болельщиков и чиновников, но есть же точечные какие-то санкции запрещающие. Да? Например, насколько я знаю, там главе «Газпрома» запрещено, там, даже Путину, по-моему, запрещено.
Вот, а, кстати, Дегтярев, по-моему, тоже под санкциями. Дегтярев не под санкциями, да, как министр спорта, конечно.
Да, он же под санкциями. Вот, и глава Олимпийского комитета. То есть его могут не пустить, он может не ехать на эти самые. Но вот федерация, ну, в каком-то виде, как они это решат, я не знаю. Мне кажется, что хотелось бы надеяться, что в итоге большинство, например, все-таки не примет. Потому что, смотрите, вот если вернуться опять к футболу, ФИФА сказала, ну окей, мы тоже теоретически готовы Россию вернуть. Но УЕФА, Англия, Франция... Украина, само собой, Германия, они сказали, что нет, мы категорически против возврата России. Просто категорически против. И просто они не... А на чемпионат мира Россия отбирается через Европу, через УЕФА. Ну, так она опять не получит. Есть другой вариант. Она уходит в Азиатскую Федерацию, где у нее очень много друзей, и там она может отбираться. Ну, как бы такой вариант возможен. Но не знаю, насколько готовы будут прогнуться. Ну, с другой стороны, ближайший у нас турнир – это чемпионат Европы 2028 года. По-моему, туда Россия уже не попадает, поскольку там уже все, жеребьевка произошла, все, она уже не попадает. Ей надо на чемпионат мира 30-го года рассчитывать. Это если в футболе. А ближайшая Олимпиада вот 2028 года, ну... Посмотрим, как они решат. Это все будет решаться, опять же, МОК говорит, это на усмотрение федерации, как федерация решат. А дальше зависит от того, в какой федерации. Например, федерация фехтования, я так понимаю, в России хороший вес, потому что там и Усманов в свое время там, да, руководил, и есть рычаги влияния, рычаги давления. Да, ну, на гимнастику, да, мы говорили. Там. А в боксе очень такая коррумпированная система Международной Федерации Бокса. Поэтому... Там может быть. А есть, скажем, федерации виды, которые категорически, в которых категорически не захотят принимать и возвращать. Где имеют вес совершенно другие страны. Вы же понимаете, Ксения, все зависит от того, имеет страна вес в этой федерации или нет. Хочет она продавить решение или нет. Но все эти разговоры о том, что с потерей России упал уровень, это неправда. Такой же, как...
Да. Очень любят про это говорить. Зетники очень любят говорить, что как упал уровень спорта с уходом России из международных соревнований. Да? Нет?
Нет, не упал. Ну, я не думаю, что он упал. И вообще, все решили, что упал. Ну, и Россия, скажем, в олимпийских, если видах, да, ну, она, скажем так, ну, опять же, это вот, опять же, художественная гимнастика. Ну, кто это?
Фигурное катание, между прочим.
Борьбе, может быть.
Фигурное катание.
Фигурное катание. Опять, да, вот так. Синхронное плавание, давайте вспомним, да, вот все эти. Но это, во-первых, вот эти вообще субъективные виды спорта. Вот. А в таких, где есть голы, очки, секунды, в командных видах спорта, в том же баскетболе, волейболе, я не думаю, что уровень сильно упал, потому что в волейболе осталась даже Бразилия, Голландия, Испания, Италия. А в футболе, понятно, вообще рядом не котируют. Ну, хоккей, да, могут сказать, хоккей, но в хоккее всегда было там 3-4 топовых сборных. Вот. Даже долгое время Россия вообще не могла лет 20 выиграть даже чемпионаты мира. Да, ну ничего страшного. Я не думаю, хорошо, что мировой спорт не заметен.
Я хочу вернуться вот к этим твоим рассуждениям по поводу национальных сборных. А правильно ли я понимаю, что вообще вот время национальных сборных, оно прошло? Что сегодня эта форма соревнований международных, она невероятно архаична. И это не только в футболе или в хоккее, это в том же в олимпийском движении. Тем более мы видим, какими пользуются ухищрениями спортсмены, когда они меняют, как так называемое, спортивное гражданство. Сейчас мы видим это вот особенно после начала
Плющенко,
войны.
Плющенко, Плющенко.
Да, Плющенко за Азербайджан, но там много, это как бы из области комического, но так действительно много достаточно сильных, талантливых людей, которые не желают быть заложниками политики и принимают решение сменить гражданство, и делают это, по-моему, вот их... Может быть, действительно, думаю я, может быть, действительно надо целиком и полностью сменить вот все эти формы, этих устаревшие формы этих соревнований. Может быть, вообще пришло время отказаться от национальных достижений в пользу достижений конкретных команд, конкретных клубов, конкретных спортсменов.
Смотрите, Ксения, на самом деле, я не знаю, вот, знают ли наши зрители или нет, но изначально... Пьер де Кубертен придумывал Олимпийские игры как соревнования спортсменов без стран. У него была идея, что это должны быть соревнования спортсменов. Просто любители, спортсмены, не профессионалы. Они собираются, соревнуются. Вот. Ну и ему необходимо, вот когда он искал возможность начать первые Олимпийские игры, Греция же она возникла не сразу. Дело в том, что очень многие страны отказывались. Ну, кому нужно вкладывать деньги, вот непонятно, какие-то соревнования, какие-то спортсмены. И тогда Кубертен пошел на сделку с тем, что у него называлась совесть, потому что он понял, что эту идею можно продать Греции. Потому что Греция, сказать, ребята, он пришел к нам на королю Греции и говорит, это ваша. Хотя король Греции тогда был немец по происхождению. Он говорит, это ваша история, мы развиваем вашу историю. Вы представляете, как это мощно? Греция во всем мире будет звучать. Олимпийские игры Греции, слава эллинов. И, говорит, и мы сейчас сделаем такую вещь. Будут соревноваться, флаги. И вот тогда, когда появились флаги, когда появилась, опять же, политическая составляющая у этой истории, все заиграло другими красками, все рванулись на Олимпийские игры, соревнуются, там вот флаги, вот этот парад флагов. И идея появилась такая, национальная. Даже футбол, первый чемпионат мира, он прошел в 1930 году в Уругвае. Почему? Потому что Уругвай отмечал столетие своей независимости. И они пришли к президенту ФИФА Жюлю Риме и сказали, у нас столетие, у нас неограниченные ресурсы. У нас столетие нашей страны. Мы хотим... Давайте сделаем... А они знали, что у них самая сильная сборная на тот момент. Они выиграли две Олимпиады подряд. Говорят, давайте мы проведем чемпионат мира. Потому что они понимали, что, скорее всего, они его и выиграют. Вот мы сделаем стадион. Мы оплатим. Мы бесплатно всех примем. И они построили огромный стадион, который назывался «Сентенарио», то есть «Столетие». То есть вот и даже футбол, чемпионаты мира начались с политики. И, в принципе, да. А сейчас смотрите, да, вот у нас кто играет? Взять сборную Германии, за которую я всегда болел. Там играют и... Там уже давно играют. И тунисцы, и нигерийцы, и арабы, и турки. И вот Курт Ундав, Денис Ундав. У них играют чернокожие футболисты. Даже его произнести фамилию сложно, вот этот нападающий. Уэдраога. То есть собираются люди из разных... У них корни, они из разных частей света. Они могут вообще-то на момент выступления, они могут выбрать, за Нигерию могу играть за Германию, могу за Голландию или за Францию, потому что у меня папа, мама, баба, дедушка, бабушка. Например, Мусиала, который звезда сборной Германии, знаете, что он играл в одной команде в юношеской с Джудом Биллингемом из Англии. И у него, у Мусиала, был выбор, Англия или Германия. И вот он выбирает Германию, а Биллингем выбирает Англию. Потом Фредди Бобич, игрок из 90-х годов, чемпион Европы в составе сборной Германии. У него хорватские корни, он мог играть за Хорватию, а играл за Германию. Там матч был Хорватия-Германия, это же очень интересно. Вот опять же, сейчас в сборных играют футболисты из разных... А тренер вообще, вот у Англии тренер сейчас Тухель, немец, а был Капелло, итальянец. Был Свен-Йоран Эриксон, швед. То есть, когда даже говорят, что сборные – это как бы национальная школа, это тоже уже неправда. Это, ну, какая национальная школа, если у вас тренер итальянец? Или если у вас тренер немец, а потом у вас тренер швед, а потом у вас тренер норвежец будет, да? То есть здесь нет ни национальной школы, здесь нет ни каких-то национального менталитета, здесь нет ничего уже. Просто вот это так, но есть вывеска, и поэтому люди, понимаете, когда вот вам предлагают болеть просто за конкретного Кейна, Биллингема, Месси, Тельяфико или Родригеса, это не очень понятно. Я, например, болею только за людей, мне интересны люди, да? Но люди приходят на стадион со словами: сейчас мы отомстим им за наши Мальвины. И вы видели, да, опять вынесли этот плакат: Мальвины останутся аргентинскими после матча. И Аргентинской Федерации грозит штраф за то, что их болельщики вынесли этот плакат. Они каждый раз в матче с Англией выносят этот плакат. И каждый раз Аргентинская Федерация огребает штраф за этих болельщиков, которые говорят, ну, это продолжение войны. Да? То есть мы вышли продолжать войну. И это категорически неправильно, на мой взгляд. И сборные, они давно отжили. Но люди, вот Сеня, они никогда не откажутся, мне кажется. Потому что это бьет по самому... Они возбуждают самые низменные инстинкты. А низменные инстинкты возбудить проще всего. Да? То есть покажи голую жопу, и вот возбуждается низменный инстинкт. Первично. Покажи еду, там, Кока-Колу, гамбургер, и все, и тут же слюноотделение хочет. Покажи флаг на футбольном стадионе, и тут же, опа, мы сейчас им отомстим. Ну, вот играют Бельгия и Испания. Ну, сейчас уже, да, прошло 500 лет. И вряд ли кто-то сейчас скажет, ну, сейчас мы наваляем им за герцога Альба. Помните, в 16 веке герцог Альба пришел от короля Испании уничтожать нас, фламандцев. Сейчас мы... Потому что прошло очень много.
Но как Испания, другие, да, Испания и Португалия, между прочим. Испания и Португалия. Тоже продолжение исторических взаимоотношений.
Это же вообще, да. Учитывая, что Португалия была 80 лет вообще поглощена Испанией. Ну, то есть постоянно вот эта вражда. И потом, когда Португалия освободилась от Испании, стала опять независимой. Вот можно сказать, ага, сейчас мы вот... старшему брату, опять они хотели нас захватить. То есть вот эта постоянная вот эта война, Шотландия, Англия, эти выходят просто вот убивать друг друга. Да? Просто Шотландия и Англия, мы там типа сейчас вам отомстим. Но весь, вот мне вчера понравился парадокс в том, что гол Англии забил шотландец. Вот Энтони Гордон, он вообще шотландец, да, по происхождению. Вот. И в Аргентине, в сборной Аргентине играет другой шотландец. МакАлистер. Вот. А вы знаете самое интересное, что у меня вот ролик я подготовил, но вот через месяц я его выпущу, наверное, скажу. У меня ролик посвящен будет тому, как аргентинский футбол вообще обязан Шотландии, потому что отцом аргентинского футбола является эмигрант из Шотландии доктор Ватсон, по сути. Человек, который эмигрировал, доктор философии, эмигрировавший из Шотландии в Аргентину, он создал школу, обычную среднюю школу, в которой были уклон спортивный, и вот он создал первые футбольные команды, потому что англичане, ну, британцы в эмиграции создавали свои клубы, ну, как жить, как бы, чтобы было, чтобы все родное, да, и вот они создали клуб, и аргентинцы втянулись в это дело, и вот этот Ватсон, Александр Ватсон, он был первым президентом президентом Аргентинской Федерации Футбола, шотландец, и сейчас Алекс МакАлистер играет в сборной Аргентины, был уже чемпионом мира. То есть можно сказать, что шотландцы стали чемпионами мира. Но вот это все перемешано. Какие флаги? Какая национальная сборная? В Аргентине играет шотландец. Шотландец забивает за Англию, Аргентине. Я не знаю, там вот все вот это перемешано. Там Мбаппе мог играть за Камерун вообще, а играет за... Нет, он француз. И когда вот испанский пример говорит, что во Франции нет французов, это неправда. Они все французы.
А когда это парагвайская сенаторша... Парагвайская сенаторша, да, которая просто оскорбила, тоже... уж такими российские высказывания себе позволила. Это вообще, да?
Да, вот видите, они пытаются заработать очки на вот этом, на футболе. То есть Трамп заработал очки на футболе вот так, а эти пытаются заработать очки на футболе, оскорбляя, опять же, по национальному, по этническому признаку, но при этом они зарабатывают, им все равно на футбол, им... Наплевать ей на парагвайского. Она даже вряд ли Касереса отличит от Орландо Хиля. И даже не знаю, кто это и может быть. Да. Но ей надо было сказать, что вот, смотрите, народ мой, я с вами, я также ненавижу этих французов, потому что они нас обыграли. А вообще футбол – это такая возможность так, как бы объединить, да, людей и продать им какую-то идею. Ну, я думаю, вы знаете, да, что именно вот, в 82-м году, кажется, была война между Сальвадором и Гондурасом, футбольная война, началась из-за того, что на отборочный матч чемпионата мира и спичкой было то, что... Там были много внутренних проблем, там экономика, политика, все. Но спичкой, которая вот зажгла этот пожар войны, называлась 100-часовая война, это был футбол. Это было решение на арбитра на футбольном поле. Или Югославия развалилась тоже из-за драки на футбольном стадионе «Максимир». Тоже вот развалилась, началась драка, играли там сербская и хорватская команда, началась драка, она вылилась со стадиона на улице, а потом они вспомнили свои прошлые обиды, и практически Югославия вся ее разорвала после вот этого матча на стадионе «Максимир». Поэтому футбол, он включен в политику, он вовлечен в политику, и поэтому отказаться от флагов, от гимнов люди не захотят, потому что это их способ самоидентификации. Мне проще, да, я никогда не болел за команду по национальному признаку. У нас в семье никогда такого не было. У меня папа никогда не болел за сборную Советского Союза. Но не потому, что он был такой убежденный диссидент, нет. Он просто говорил, слушай, ну они играют за идею. Он говорил все время, слушай, это выходит 11 Александров Матросовых. Нафига мне надо на это смотреть? Я люблю игру, когда люди играют. И он болел за Германию. Я говорю, папа, почему Германия? Он говорит, понимаешь, у них очень какая-то трагедия, да, происходит. Они превозмогают себя. У них есть, они загоняют себя в такой вот, оказывается, сложную ситуацию, а потом они, перемалывая себя, вот превозмогают. Ты смотришь на этих людей, как они превозмогают ее. Вот, например, Аргентина на этом турнире, ее можно ненавидеть, говорить, что это судьи, пожалуйста, я, честно говоря, не считаю так, но она же в каждом матче, когда я ей говорю, у вас самая легкая сетка, они превозмогают, они доводят до 0-2 с Египтом, и вдруг вместе, опа, я же вообще-то великий, раз-раз, и два. Они же с трудом... Да, я в лицо это никогда не забуду. Месси, когда Кабо Верде делает 2-2, у него лицо такое, как? Опять? Да, блин, это же Кабо Верде. Вот, почему с ними так? И вот они играют со Швейцарией. И опять дополнительное время. И вот с Англии пропускали. А у меня вот дети, болели за Англию, а я один за Аргентину. Вот они не дадут соврать. Как только Гордон забивает гол, они отнимаются. Я говорю, ребят, трындец вашей Англии. Они говорят, ну чего, когда они видят? Я говорю, вот я не знаю, трындец Англии. Не надо было забивать. Сейчас будет все. И вот эти последние минуты, когда... Это же круто смотреть за этим спектаклем, да, вот интересно. Я даже, я, честно говоря, болел бы за Испанию. Вот если мы говорили бы о прогнозах, да, она, Испания же сделала вообще... Я перед чемпионатом мира говорил, Франция – единственная команда, которая здесь играет в футбол. Все остальные мучаются, все остальные... Франция сейчас всех уничтожит. Там Мбаппе, Дуэ, мой любимый Олисе. А у них там во всех линиях они... Там Дембеле, там... Ребята, они много... Они вариативные, креативные. У них любой бьет с любой позиции. О чем вы говорите? Конечно, Франция. О чем вы? И вот она выходит на Испанию... И нет Франции на поле. Хотела сказать, ребята, а Франция выйдет сегодня? А мячик сбросите? Потому что Испания разобрала их на молекулы просто вот. И ты видишь, а где Мбаппе? Что он делает? Почему бьет мимо? У них ничего не получается. Их всюду блокируют. И еще и статистику убивает. Ноль ударов в створ. Это Франция, которая 4-1, там 3-0. Она в среднем по 3 мяча забивает. Это Франция, ребята, которая ноль ударов в створ. Это вот Испания просто их закрыла. Просто вот разобрала. Это была шахматная партия. Это испанская защита какая-то. Потрясающая. То есть это не, в этом не было какой-то особой элегантности. И я потом увидел интервью Аршавин давал. Он говорил, Аршавин сказал, что Аршавин, на мой взгляд, это вообще единственный гениальный футболист с российским паспортом за последние 100 лет. И он сказал, ребята, говорит, это был полуфинал. У меня не было ощущения, что я смотрю полуфинал. Потому что очень нудно, скучно, одна команда. И реально, вот вышла команда и душила эту Францию. И она ее задушила. То есть Франция всем своим креативом, всеми своими идеями, фонтанами и нападающими, она ничего не смогла сделать против этой Испании, которая методично ее прижала, задавила. А второй гол Порра был вообще шедевр. Как он выскочил из ниоткуда и забил. Просто вот... Испания, она такая. А Аргентина, она сумасшедшая. У нее там дырявая защита. Они пропускают каждого. Они от Кабо-Верде 2 пропускают. Они от всех пропускают. От всех более-менее умеющих забивать, они пропускают. И вот эта Аргентина, которая до 80-й минуты умирает. Ее все хоронят. На 81-й минуте просыпается Месси. Говорит, так, режим бога вырубаем, едем. И делает почему-то вот эти... Ты вот не будешь... Вот это гений... И злодейство, да, гений и шахматная партия. Вот, видите, тут как бы, да, я, наверное, буду больше, конечно, за Испанию, потому что мне нравится Ямаль, потому что, ну, мой любимый Ника Уильямс там играет, да, вот эти молодые ребята, за которых я болел на Евро, и мне хочется, вот, а, Ксения, вы же смотрели Евро, да, помните гол Ямаля французам по невероятной конечно. Геометрической траектории? Да, да. Была даже шутка появилась на то, в тот момент, а Ямаль тогда еще, он же был...
Совсем был ребенок. Ну, да.
И говорили, вот за этот гол учитель геометрии Ямаля поставить ему 5 автоматом. Потому что как это вот это вот это... Тут... В общем, вот
Равшан, это... я вижу, что ты тоже включил режим Бога. Боюсь даже нарушить этот прекрасный страстный монолог, но все-таки хочу вернуться к политике. Вот у меня какой сейчас возник вопрос. Все равно при всех ужасах и неправильности вот этого соединения дикого политики и спорта, это существует, это факт, ты об этом сказал, но во многих вещах, во многих ситуациях это спортсменов мотивируют, и они становятся больше, чем победители. Они становятся победителями, ну, такого национального масштаба. А вот пример тебе сейчас. Это вот Усик, да? Который, казалось бы, он просто бьет своих соперников и, значит, сражается на ринге. Но сегодня мы же видим, что этот человек просто, ну, если не... Да, он исполняет некую миссию. И я думаю, что, может быть, у него и не было бы, черт его знает, ты мне скажи, может быть, и не было у него таких грандиозных побед, если бы внутри него не сидела эта невероятная страсть и любовь к своей собственной стране, которая сегодня находится вот в таких руинах, в тяжелейшей ситуации. И ему важно, чтобы этот украинский флаг был на нем сегодня. И ему важно перенести на очередную встречу меч Мазепа, по-моему, привозили. Они, помнишь, из какого-то музея?
Я не смотрел. Бог как бы не входит в
Но, понимаешь, с одной стороны, мы говорим о том, что политика, она губит во многом, и это превращается в войну. Мы с тобой еще не вспоминали советские времена, когда две системы воевали на ледовом поле, красная машина против, значит, проклятого Запада. Это было столкновение систем, и действительно могли расстрелять, что называется, за любой проигрыш.
Что значит могли? Команду, которая проиграла на Олимпиаде Югославу, уже в самолете расформировали сборную Советского Союза, которая на Олимпиаде 52-го, пока летели, Сталин ее расформировал. Знаешь же, даже в фильме есть, да, «Гол в Спасские ворота», когда с Югославом они проиграли, все, это же вы проиграли команде Тито, то есть для него не просто 11 на 11, нет, вы проиграли команде из страны, где Тито правит, а Тито же это типа фашист теперь. Не, ну, Ксения, на самом деле все это даже описано у Джека Лондона, есть у него этот рассказ, помните, «Мексиканец», когда человек идет собирать деньги для оружия, для вот, освободителей. Там это слово «хунта», впервые слово «хунта», наверное, в советской литературе, ну, в литературе, изданной в Советском Союзе, имело тогда, наверное, положительный момент. То есть хунта же это как бы союз, да? Он собирает деньги для революционной своей армии, для хунты. Единственный способ собрать деньги – это пойти выиграть боксерский поединок. Вот он идет на ринг, и ему придают силы против превосходящего соперника. Не мастерство, да, а вот именно то, что сейчас он будет биться за свои, за свою страну, за народ, за то, чтобы собрать деньги на оружие, и вот этим оружием мы будем побеждать. И он побеждает. Ну, вот как бы даже у Джека Лондона, да, казалось бы, самого такого, может быть, неполитизированного писателя, но даже у него есть рассказ, посвященный спорту и политике в спорте. Потому что, ну, политика, ну, спорт, это как бы, да, вот он... Он концентрированно показывает вот здесь и сейчас. Вот, ну, вообще, да, мы не любим наших соседей, мы с ними... Но вот здесь, сейчас, на этом поле мы сошлись, и для нас это замена войне. Да, мы... Англия проиграла Аргентине, но зато острова наши. Аргентина говорит, да, мы проиграли острова, но зато мы вам набили морду на поле. Это же вообще очень такая история. Всегда. Ну, Муссолини прекрасно знал, что такое спорт. Италия стала чемпионом мира в 1934 году. Знаете как? Там Муссолини, вот я думаю, Трамп это просто Муссолини сейчас. Муссолини просто вызывал к себе судью и просто вот с ним обедал. И более того, судья, который судил полуфинал Италии, ему так понравилось, что Муссолини потребовал, чтобы этот же судья шведский, Эклин, судил еще и финал Италии. То есть там было все сделано для того, чтобы Италия выиграла. Так что тренер итальянца Витторио Поцци, говорят, получал записки от Муссолини перед решающими играми. Победи или умрешь. То есть вот там было все так. Мы проводим чемпионат мира у себя в Италии. У нас самая крутая страна, самая крутая сборная. Мы должны выиграть этот чемпионат мира. Поэтому Гитлер не любил футбол, он в нем не разбирался, но тем не менее он тоже понимал, что спорт имеет значение.
Но Олимпийские игры-то провели 30. Да.
Две Олимпиады. А, кстати, знаете, что Пьеру де Кубертену так нравился Гитлер, что он говорил, что это вообще выдающийся человек. Он посвятил ему свои книги и даже думал о том, что давайте в Германии всегда проводить Олимпийские игры, потому что Гитлер, он так нас поддерживает, он так любит спорт, он так понимает. Но вот потом все пошло по другому сценарию. Но Кубертен активно. Гитлер платил ему деньги, давал ему деньги. Он же обанкротился, разорился, и вот Гитлер дал ему деньги. То есть Олимпийский комитет вообще на фашистские деньги очень долго существовал. Поэтому то, что они делают сейчас, меня совершенно не удивляет. Это очень продажная организация, которую легко фашисты могут купить. Другое дело, что они уроки плохо учат и не делают выводов. Но да, спорт, он всегда живет. Вот, это концентрированное выражение. Под политик всегда хочет быть ближе к народу, надо быть к спорту. То есть, потому что там собирается максимальное количество людей, максимально патриотическое вот это. Слушайте, вот они поют гимн. от аргентинцев вчера пели гимн. У меня такое ощущение было, что они сейчас допоют, возьмут автоматы и поедут на Фолкленды. Вот честное слово, вот, они на поле там. Это такое оживление. Ну, ребята, ну что это такое? Вот. И вот очень обидно. Да? При том, что аргентинские футболисты некоторые играют в Англии, в чемпионате Англии. Есть такие, да. Но, ребята, вы потом вернетесь туда, вот в эту страну. Будете там 365 дней, 4 года до следующего там чемпионата мира зарабатывать деньги в этой стране. Вы живете в Англии, вы зарабатываете деньги в Англии. И сейчас вы орете, типа, так против этой Англии, как будто бы сейчас вы действительно собираетесь в нее вырвать этот необитаемый, это просто необитаемый кусок. Просто, да, вот потрясающая эта история.
Равшан, да. Вот. Давай, я хотела еще вернуться. То, что я хотела тебя спросить, поскольку тоже, может быть, мои какие-то девичьи рассуждения, но у меня все-таки ощущение очень переломного момента именно вот в международном футболе, потому что мы наблюдаем смену поколений. И я не помню такого чемпионата, когда парад звезд ветеранов уходящих, для которых, для большинства из них это прощальные матчи. Там начинает на моего любимого Криштиану Роналду, Модрич, естественно, Месси. Назови еще кого, кого-то мы должны еще назвать. Можно ли говорить, что это смена поколений?
Мексиканец Очоа, но он не очень известный.
Очоа. Но он на прошлых чемпионатах был, конечно, звездой, безусловно. Да. Но то скажи мне, это можно так определить, как некое поколение? И что время этого футбола, этих людей кончается, да?
Ну, смотрите, мне кажется, что то, что Криштиану на этом чемпионате, это уже как бы, да, перебор в том плане, что на самом деле он мог и не приезжать, да, на этот чемпионат. Просто это его личное такое, вот он, я могу, я готов, я в состоянии. Ну, 6 чемпионатов, это... Я помню время, когда в справочнике футбола было написано Карбахал, мексиканский вратарь, известен тем, что был на 5 чемпионатах мира. На 5. Это же достижение. И когда мой любимый Лотер Матеус взял 5... О, вообще и Матеус на 5 чемпионатах. А сейчас 6 чемпионатов у Месси. 6 чемпионатов у Ачо. 6 чемпионатов у Криштиан. Я думаю, он в 2006 году играл. И он играл на чемпионате Европы 2004 года с Фигу. Они в одной команде играли. И ты думаешь, что ну просто медицина пошла, да, далеко. И эта медицина дает возможность, дала возможность. В любом другом, там, ну, раньше там ни Месси ни в 39, ни в Криштиану в 41 они бы не играли на чемпионатах. Просто медицина, да, дала возможность этим людям продлить. И их финиш приходится на этот чемпионат. Ну, я, да, мы вчера смотрели с ребятами, да, я с вами здесь сказал, вот запоминайте, смотрите, сходит целое поколение, придут совершенно новые. У Аргентины, может быть, уже не... Вот и убрать оттуда Месси, это же средняя команда, абсолютно средняя команда, ничего в ней нет, да. И у Аргентины, может, не будет больше такого долго еще, такого взлета. Ведь Аргентина добивалась побед, когда у них был великий Пассарелло, великий Марадона и великий Месси. Я думаю, что, да, это поколение сходит, но Мбаппе, вот он сейчас, это его 3-й чемпионат. Но мы же помним, что он начинал 18-летним. Но приходит Ямаль, приходит Ника Уильямс. Я думаю, еще... Какие еще? Ну, у Кейна еще может быть 32 года. У Кейна еще может... Ну, Беллингем точно будет играть. Будет Мусиала. То есть они... Просто будут другие. Мне кажется, что здесь тоже пиар, он больше работает. Мы все говорим, да, эти люди, мы привыкли, да, Модрич. Модрич тоже мог бы не приезжать. Это в 40 лет он едет, и он же играл по 60 минут в отборочных. А в матче с Португалией он пахал все 90 минут. Все, вот он, его не сняли. Он же играл до последнего. И вот когда в 40 лет играешь так, а он играл, между прочим, не в какой-нибудь лиге, он играл в Милане, он играл в итальянской серии А, где тоже все как бы не расслабишься. Вот, там тоже жестко. Просто медицина делает очень... Медицина вообще, физиология делает очень большой шаг вперед. И ты слышал, наверное, Криштиану говорит, а может быть, я еще и не уйду, может, он еще... Следующий чемпионат мира у него дома... У него дома проходит. Ну, это естественно. Да, уходят поколения, уходят. Для меня была тоже трагедия, когда мой любимый там Румениги и Литбарский уходили. Я думаю, блин, как же Германия дальше-то будет? Как же? А мне папа говорил, да ладно, говорит, у них есть школа, у них есть дух. И, кстати, Ксения, самое большое разочарование этого чемпионата для меня просто, вот я вот возьми, застрелись, когда сборная Германии молодые игроки отказываются бить решающие пенальти. 4 игрока сборной Германии отказываются бить решающий пенальти.
Чтобы понимали люди, которые этого не помнят, это тоже какой-то сюжет невероятный. Именно отказываются. Не потому, что они пожалели вратаря, а потому что это такая, как я поняла, это такая ответственность, что они настолько в себе не уверены, человек, что говорит, нет, чтобы потом меня сожрали, расстреляли, лучше я не буду
бить.
И да, отказываются. Да.
Это характер, понимаете? Я в футболе люблю характер. И для меня эти люди... Я, честно говоря, будь я тренером сборной Германии, я бы больше никогда не... Потому что человек, ты приехал на чемпионат мира именно забивать голы, бить пенальти. Что значит я боюсь? Я не хочу. Ты должен это сделать. И выходит в итоге бить человек, который никогда в жизни не бил, и промахивается, и они вылетают. Вот это тоже, да, драма. И вот у них тоже смена поколений. Ведь Германия приехала сюда, у них никого не было. Это приехала команда совершенно вот... Все, последняя легенда Тони Кроус ушел. Хотя мог бы, судя по кондиции, мог бы... Но он решил остановиться. И он ушел. И вот Германия приехала совершенно без звезд, без лидера. Ну, вот Киммих, конечно, так себе. Он хороший, конечно, мне нравится, но он не та еще, не матерая звезда. То есть капитан, которому игрок может сказать, не, я не буду. Он ему говорит, как капитан, говорит, иди бей пенальти. А ему какой-то Леон Горецкий говорит, не, я не пойду. Он ему второй раз говорит, иди бей. Он говорит, не, я не пойду. То есть ты не настолько лидер, тебе могут возразить. Вот Германия в этом поколении, в этом состоянии, смена поколений, да, просто вот она меняется. А Франция была сейчас топовая, да, вот, и Испания топовая. Мне кажется, что вот эти команды, они еще...
Ой, ну, меня просили спросить у тебя, как ты оцениваешь шансы, что Зидан станет тренером сборной Франции? Такие слухи.
По-моему, я не знаю, насколько я слышал, что да, чуть ли не официально они собираются, он действительно собирается стать тренером сборной. Но это был бы, да, его венец карьеры, потому что человек как тренер клубный добился всего. Как игрок добился всего и на клубном, и на... Остается взять последний такой штрих. Но тренером сборной же быть очень сложно. В том плане, что, смотрите, когда ты ты работаешь тренером клуба, у тебя постоянно игроки в наличии, да, те, которые есть, и которых ты можешь приобрести. Во-первых, ты можешь приобрести любого, да, ну, в зависимости от ведомости, от суммы, от бюджета. Но ты можешь под себя как-то строить, и очень на большом отрезке дистанции, там, год. И он говорит, вот я даю год, давай. А тренер сборной ты получаешь, во-первых, только тех, кто есть, ну, по паспорту, опять же, да, и если у тебя травмировался один, то большая проблема. Где ты найдешь второго с таким же паспортом, такого же класса, на эту же позицию? И самое главное, ты не учишь людей играть, они уже все без тебя хорошо знают. А ты работаешь с ними всего 17-20 матчей в год. Не больше. И каждый матч, он рассматривается под лупой. И каждый матч, каждое поражение – это трагедия. Вот Тухель, у него контракт до Евро. Они проиграли сейчас. Ему первый же вопрос. А вы останетесь тренером сборной Англии или уйдете? Он говорит, ну, у меня еще контракт есть вообще-то. Еще один матч есть за третье место. Но уже тут же, да, все, ты враг. Вот если бы вчера Англия отстоялась бы, Тухель был бы молодец. А тут... И поэтому у тебя, вот если ты тренируешь клуб, ты проиграл, через неделю у тебя будет возможность отыграться, то в сборной ты проиграл, вот и жди теперь отборочных матчей и еще 2 года, когда ты сможешь хоть что-то показать. Поэтому это ответственность очень большая, давление очень большое. И, ну, я думаю, Зидана бы хватило сил. Ну, и потом, опять же, на сегодняшний момент у Франции, я думаю, нет более такой крутой звезды, более крутой кандидатуры, чем Зидан, который реально папа, вот просто папа футбола придет и сделает. Я, кстати, после Марадона, он у меня был на втором месте, когда играл. Я помню, мы с друзьями болели. Все болели в нашем дворе против Франции. Только мы болели с приятелем. И не за Францию, мы болели за Зидана. Чтобы он просто... Вот он дошел до финала тогда и ударил Матерацци. Но мы болели всю дорогу только за Зидана. Потому что он был просто вот... олицетворением футбола. Он тащил на себе эту команду. Ну вот, когда появятся такие звезды.
Да. Предпоследний вопрос, предпоследний. Да. Предпоследний вопрос тоже от наших зрителей, которые тоже, это такая тема очень тяжелая, и большие бои вокруг нее происходят. Не жалко ли тебе, не сочувствуешь ли ты российским спортсменам, учитывая, которые сегодня отлучены в основном от международных больших соревнований во всех практически видах спорта. Ведь такой короткий век спортивный, да, и у людей это не случившиеся судьбы.
Да, ну такое было в 80-м, в 84-м году, когда целое поколение людей, спортсменов, просто их не пустили на Олимпиаду, да, вот это из этого, но тогда как бы отсекли 4 года. А сейчас же и во всех видах спорта вырубили. И, честно говоря, их не жалко, потому что, ребята, сейчас вы не в Советском Союзе. Сейчас вы можете уехать. Вы можете уехать, как минимум. Вы можете поменять спортивное гражданство, просто гражданство. Окей, хорошо, вы можете не ходить на эти митинги. Они же вот этот Рылов и еще там кто-то, они ходят на эти митинги. Они же Лужники шли там с этой Z-ленточкой. Они как бы идут и поддерживают, да. Корякин выходит, и шахматисты там, не знаю, лижет все возможные места Путину. Ну как? Ребята, они этот режим украл у вас то, что вы умеете делать. То, ради чего вы там учились, чему учились, ради чего отдавали здоровье. У вас два варианта. Либо уехать, либо убейте вы его уже в конце концов. Просто вы же биатлонисты, вы же стрелять умеете. Вы же боксеры, вы же в морду дать. Вы же с ним встречаетесь. Вы с ним встречаетесь. Вы стоите на расстоянии вытянутой руки от него. И уходите с наградами. Мне абсолютно никого не жалко. Вообще. Абсолютно. Они хлебают то, что заслужили. Они получают то, что должны получать. Потому что... мы спорим с моим приятелем. Он говорит... Коллективная ответственность. Я считаю, что она должна быть. Она есть. И она должна быть. Потому что немцы должны... Вот как немцы заплатили в 45-м за то, что... Они же говорили, а мы ничего не знали. Ну, конечно, вы ничего не знали. У вас тут люди исчезали под боком определенной национальности, а вы ничего не знали. Это неправда. Они могут все. Они все могут. Они... Почему Алексей Немов свой авторитет... Да, он уже не спортсмен, но он свой авторитет отдает этому режиму. Почему Ильдар Мамедов, фехтовальщик, отдает свой авторитет этому режиму? Фетисов, ты в Америке, ты жил в Америке, ты стал известным в Америке, ты Кубок Стэнли выигрывал. Что тебе надо старому пердуну вот в этой ситуации? Mm-hmm. Что ты цепляешься? Вот. Ты же состоявшая фигура, ты легенда этого вида спорта, да, во всех, в любой стране. То есть Фетисов уже не надо объяснять, там, в Америке, в Канаде, понятно, кто это. И ты вот отдаешься, вот продаешься. Ну, вот они все вот, когда отдают свой авторитет, значит, они поддерживают. Это невозможно, да, понять, тем более просить, а пожалеть тем более. Чего их жалеть? Они взрослые, состоявшиеся люди. Это их выбор. Они сделали этот выбор. Много людей уехало. Вот твои коллеги, да, актеры, уехали. Они
журналистов сколько уехало.
Я знаю людей, которые учат язык для того, чтобы выходить на сцену на другой стране. Да? Хотя тут уж тоже привязаны к языку, и вот, пожалуйста, можешь только в одной стране. Нет, они уехали, они живут. И, я не знаю, мне не жалко. Вот, я не знаю, тебе жалко или нет, мне нет. Вообще никого. Я как-то для себя решил, что вот все люди, которые остались... Вот есть линия, граница, да, вот граница 91-го года Украины. Все люди, которые остались сейчас на той стороне, севернее этой границы, они для меня вообще вот нет эмпатии. Это мой любимый. Теперь уже стало мемом, например, ноль эмпатии. Да, у меня ноль эмпатии ко всем людям, которые находятся там. Это ваш выбор. Ребята, горящий НПЗ, лишение Олимпиады, лишение права куда-то. Это ваш выбор. Вы его сделали сперва у урны, а теперь тем, что позволяете ему жить. Каждый день, прожитый им, это ваша вина. А биатлонисты тем более. Стрелки, биатлонисты.
Последний вопрос.
Я это так вижу. Да.
Равшан, последний вопрос. Счет финального матча.
Ой, это вообще вот счет даже счет. Кстати, мы, это, знаете, вопрос, это, Сеня, это вопрос из серии, а если слон с китом встретятся, кто кого сборит, да? У нас есть такая выверенная техническая Испания, которая вот, ну, они же чемпионы мира, когда стали, они выиграли все матчи со счетом 1-0. Вот, они такие, при том, что у них Иньеста, Хави, Торрес был, 1-0 и все. Это команда, которая классно обороняется. У них Унай Симон, который не пропустил, ну, только один гол пропустил от бельгийцев. Один. Вот 7 матчей сыграно, один пропущенный гол. Кстати, когда они стали чемпионами, тогда 7 игр было. Сейчас 8. А тогда 7 игр игралось. Тоже Испания проиграла один матч в Швейцарии, а все остальные один. Тоже был один пропущенный гол. Вот. А, то есть мы играем потрясающую, видим потрясающую оборону. И команду, которая может вот 3 забить, может забить столько, сколько ей нужно для того, чтобы выиграть. А, поэтому я даже не знаю. Но давайте я предположу, что... Вот что круче, да? Месси с его магией или же Испания с Де Ла Фуэнте и его вот таким расчетом, кто круче? Душой я буду, наверное, за Испанию, но мне кажется, что 2-1 выиграет Аргентина.
Отлично. Мне кажется, проверим. В воскресенье проверим.
Проверим.
Равшан, спасибо тебе большое. Всегда с тобой да хорошо нет, говорить, потому, поскольку я...
Получилось, но
так, неважно. Времени. Важно, что человек должен времени быть страстным. Мало. Да. Спасибо тебе большое, мой дорогой.
О спорте. Да, спасибо тебе, что пригласил. Ну, мы о спорте говорили, о футболе, а так, тут невозможно быть хладнокровным, и тут все на эмоциях построено. Вот, так что спасибо. Мне, кстати, приятно, что ты тоже любишь спорт. Это говорит о том, что ты человек вот, больше. Вот когда человек равнодушен к спорту, мне кажется, в нем чего-то не хватает, перчинки не хватает. А когда человек живет и понимает спорт, и видит драматургию, это круто, это очень круто.
Спасибо большое тебе, Равшан Аскеров, наш сегодняшний
гость. До свидания.
Гость. Не забывайте подписываться на уроки истории с Равшаном Аскеровым. Ну, я надеюсь, что мы еще не раз встретимся. Равшан, спасибо тебе.
Да. Спасибо. До свидания.